имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в субботний день, 21 октября по старому церковному стилю, или 3 ноября по внешнему календарю, Святая Церковь совершает память преподобного Илариона Великого и совершается поминовение всех усопших, так называемая Димитриевская родительская суббота. Этот день особо выделен для поминовения всех усопших христиан и в честь грядущего праздника Димитрия Солунского, великомученика. Эта суббота носит название Димитриевской. И эта суббота посвящена как раз особому поминовению наших родственников, всех, кого мы только помним и знаем, и также тех, которых мы не знаем и не можем поименно помянуть, но поминаем в общем, помни Господи, всех отец и братьев наших, здесь лежащих и повсюду православных. Поэтому в эти особые дни поминовения усопших нужно обязательно явить свою любовь, свою милость, свое внимание и заботу об отшедших от нас наших родственников, близких, знаемых, о которых мы переживаем, и которые наш долг поминать их и свидетельствовать этим о единстве нашей Церкви Святой, Единой, Соборной, Апостольской, ибо и отходящие из этой временной жизни не отходят от жизни в Боге, от жизни во Христе, но наоборот, самым тесным образом как раз и соединяются с Господом, если они улучили помилование или спасение во Христе Иисусе, Его заслугами, и вошли в Его Церковь, в Его духовный мир. И, конечно же, поминаются и те, которые еще не попали в места светлые, места прохлады, места вдохновения, а попали по праведному суду Божию в места, лишенные света, так называемые адские узилища. И для них это поминовение имеет величайшее значение, ибо кому-то из них наша молитва, церковная молитва прежде всего, поминовение на литургии оказывает милость Божию, что они могут быть изведены из этих адских узилищ и введены в обители рая, как помилованные паче чаяния, заслугами и молитвами церкви и святых Божьих угодников в церкви. И тем, которые, может быть, не удосужатся такой милости Божией, все равно им в этот день бывает большая отрада и облегчение, которые один Господь знает, каким образом они получают. Мы знаем только маленькие некоторые моменты откровений святых богоносных людей, которые говорили, что, например, поминовение даже не христиан усопших, когда поминаются все усопшие, то даже для нехристиан, неверующих, вот есть отрада, которая заключается в том, что они начинают видеть и слышать, что еще кто-то здесь находится. И в этом для них уже большое утешение, ибо самое страшное мучение в аду – это полная изоляция человеческого, этого падшего, погибшего духа. Он там себя ощущает в полном одиночестве, которого он достигал в этой жизни своим неправильным выбором, своим неправильным образом жизни, который правильнее именовать смертью. Это и есть вечная смерть, которая постигает человека. Ибо смерть – это не есть прекращение бытия. Смерть – это есть временное наказание, физическая, биологическая смерть, да? Разделение души от тела. И тело временно разлагается и ждет трубы Божией для того, чтобы восстать уже в новом качестве, соответствуя своему духовному состоянию. А душа идет по суду Божию частному в то место, какое она заслужила, живя в теле. В этом есть смерть человека. Но есть страшная духовная смерть. Это полная изоляция этого человека, который он своим эгоизмом, гордостью, своим богопротивленчеством выражал это в своей жизни, искал этого, угождал страстям греховным, жил только лишь своей самостью, животным, этим биологическим, звериным образом жизни. И не раскрыл себе образ Божий, не восстановил подобие Божие, а углубил в себе падение и образ зверя, вот как бы в себе насадил настолько, что никуда такого человека, который даже не достоин уже именоваться человеком, поместить нельзя, как только в адскую бездну. И именно об этой разности жизни и жизни, и смерти я хочу сегодня донести до вас. Вот мы сейчас слушали Святое Евангелие, посвященное как раз поминовению усопших, которое всегда читается и на погребении, и на парастасах, и на больших панихидах, когда читается Евангелие. И Господь здесь говорит о чем? Как раз о жизни и смерти. Аминь, аминь, говорю вам, что всякий, кто слушает Слово Мое и верует в пославшего Меня, то есть в Бога, да, в Божество, имеет живот вечный, имеет жизнь вечную. То есть речь идет о этой жизни. И на суд не придет, но придет от смерти в живот. То есть от смерти в жизни. Вот единственная цель всякого здравомыслящего человека на земле. Никакой другой цели нету, как перейти от смерти в жизнь. Здесь смертью названа не только то общепривычное для нас понимание разделения души с телом. Здесь смертью назван выбор человека. Выбор той жизни, в которой мы рождаемся от чрева матери и живем до своего обращения ко Христу и до своего присовокупления, вхождения в Его Церковь. Эта жизнь именуется смертью. И только после купели крещения, после причащения, соединения с Богом, Его пречистых тайн и всех других тайн, которые необходимы человеку, человек, сделав своей верой выбор в своем сердце, может воскреснуть для жизни с Богом и, отказавшись от смерти, то есть отказавшись от миролюбия, от жизни по страстям стихии мира сего, отказавшись от своего звериного образа, от своего падения, он может наследовать новую жизнь. Эту новую жизнь принес в своем лице сам Господь, основатель нашей церкви, Бог, вторая ипостась Пресвятой Троицы, наш Спаситель, дрожайший, сладчайший Иисус Христос. Он сам, свидетельствуя о себе, сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». В таком порядке, с большой буквы для нас каждое именование. Он есть путь для нас, Он есть истина, и Он есть жизнь. И без Него мы не имели бы никаких шансов и возможностей войти в эту жизнь. Потому что после падения произошла катастрофа во всей твари, во всей вселенной. Она вся извратилась и стала Богу неугодна. И она лишилась этой божественной жизни. И только чудом Божьей милости она продолжала пребывание, и еще пока до пришествия второго славного и страшного Спасителя нашего и Бога Иисуса Христа судить всех живых и мертвых, она продолжает свое пребывание только милостью Божией, для того, чтобы за это время люди добровольно, сознательно и желанно избирали жизнь. Еще Моисей, основатель и законодавец Ветхого Закона, где Господь открывал основные истины, которые все повторились в Новом Завете, но еще более ясно раскрыты, и уже пришествием самой жизни было даровано то, о чем только мечтал, молился и просил великий пророк и вождь Моисей. Он тогда уже говорил от лица Бога: «Зачем, Израиль, ты умираешь? Избери жизнь, чтоб жить». Речь шла, конечно же, не о физической смерти, которую никто не может из живущих на земле избежать. Речь шла вот о той божественной духовной жизни, которой Господь призывал людей, начиная с падшего Адама, Евы, и до последнего человека, который будет жить перед самым пришествием. Каждого грядущего мира Господь просвещает, каждого наделяет свободной волей, каждый наделяет разумом, и каждого призывает в эту жизнь. И у человека, по сути, есть только выбор между двумя этими формами жизни. Одна – это жизнь-смерть, а другая – жизнь в Боге. И вот этой формой жизни, по определению Божию, по Его промыслу, и дарована нам церковь, ибо сейчас наступили страшные времена полной тьмы, полного мрака, полной подмены всех духовных понятий. Все извращено, учение Христово полностью извращено. Никто не говорит его в полноте и истинности. Люди ушли от учения святых отцов, от учения апостолов и пророков. Извратили до неузнаваемости это учение, подменили его человеческими понятиями, от падшего естества к плотскому мудрованию. И поэтому и понятие церкви извращено до неузнаваемости. Люди, христиане, именующиеся православными христианами, не понимают, что есть церковь. Что это такое вообще? У них это человеческое сообщество, это организация, это коллектив, это иерархия, это храмы, это соборы, пышные службы, красивая церковная утварь, красивое пение, доходы и расходы. И это все вместе они именуют церковью. Ничего подобного Господь не предполагал. Да, церковь может проявлять себя и в пышных богослужениях, и иметь красивую утварь или некрасивую. Но это все второстепенное или третьестепенное. Главное, что мы должны понимать, церковь есть великий дар Божий. Церковь есть великая тайна Божия и таинство Божие. И церковь есть жизнь. Христос есть жизнь, но тело Христово именуется церковью. То, значит, и церковь есть жизнь, это есть новая форма жизни, единственная возможная форма жизни человеков с Богом. Только в церкви может быть духовная жизнь. И поэтому церковь неуничтожима. Врата ада не могут ее одолеть, именно потому, что смерть никогда не может одолеть жизнь. Смерть может одолевать отдельных носителей жизни. Как биологической, физической жизни одолевает смерть, но новое поколение растает, и смерть опять должна трудиться, потому что все время люди путем рождения возобновляется поколение поколений. Смерть косит, а оно, значит, вырастает новое поколение. И поэтому убиваются конкретно носители этой жизни, но никак нельзя уничтожить жизнь, ибо Бог так определил источник жизни. Тем более нельзя уничтожить духовную жизнь, или церковную жизнь, которые есть одно и то же. Можно уничтожать, то есть физически убивать, мучить, только лишь отдельных конкретных носителей этой церковной жизни, этой церковности, или духовной жизни, или богоносности, или, значит, совместной жизни человека с Богом. Этих носителей мы видим в истории церкви, убивали, иногда в страшных мучениях, вот, лишали физической жизни. Но этим они не только не прекращали их духовную жизнь, а более того, они помогали им, наконец, перейти в желанное, чаемое для них положение – быть со Христом вечно уже, нерасторжимо. И даже способствовали в этом смысле как бы расцвету их духовной жизни, этих святых мучеников. Поэтому убить жизнь духовную, божественную невозможно, так как невозможно убить жизнеподателя Господа Иисуса Христа, который именуется жизнью, и как невозможно убить Духа Святаго, Бога, третью ипостась, о котором сказано в молитве, что Он есть жизнеподателю. Поэтому для нас жизнь истинная с Богом – это есть жизнь в Духе Святом. И поэтому главнейшая цель для каждого христианина, произволяющего спастись, это есть стяжание Духа Святаго, как учили все святые отцы, и как особенно хорошо раскрыто в учениях нашего русского преподобного отца Серафима Саровского и вся Россия чудотворца. Это главная цель христианской жизни. Все остальное может видоизменяться, может быть, может не быть. Храм может быть величественный, может быть маленький, деревянный, подкатакомный, пещерный. Все это менялось в истории церкви. Но жизнь духовная, жизнь церковная не уничтожалась от этих перемен. Это самое главное. И мы, вступая в церковь, выбираем именно эту церковную жизнь. И поэтому внешнюю нашу жизнь мы должны отцерковить полностью. Невозможно жить двумя жизнями, и той, и другой. Это в принципе невозможно. Никак. И поэтому здесь водораздел идет. Или мы выбираем эту жизнь и полностью переходим в нее, входя в церковь. Или мы остаем в той жизни, развивая падшее естество и образ зверя в себе взращивая. Хотя можем при этом носить рясы, кресты, ходить в храмы, петь церковные песни, содержать церковные догматы, значит, обставиться всеми святынями, иконами, и ничего нам не поможет. Ибо все это может быть безжизненным, мертвым, неработающим, бездейственным, бесплодным для нас. Если не будет внутреннего выбора, если не будет правильного возделывания этой жизни, войти в церковь, ибо церковь есть соборная она, она собирает в себя всю тварь, прежде всего человеков, произволяющих спастись и стяжевающих Духа Святаго в подвиге покаяния, в глубочайшем смирении, в молитве и прилеплении к Богу. И затем ангелы входят в нее, и затем вся другая тварь, какую Бог предусмотрел восстановить для вечности. Все они входят в Церковь Христову. И это есть новый строй, новый образ жизни и новая сама по себе жизнь. Но жизнь не может быть бесформенной, и поэтому Бог даровал ей еще и форму, которая именуется для нас церковная форма, церковь. И есть другой образ жизни, который живут подавляющее большинство людей, где главным движением является самость. Вот, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот так Евангелие словами возлюбленного ученика Христова Иоанна Богослова говорит кратко о сути этой жизни. Это есть смерть. Это есть уход от божественной жизни, сознательный, добровольный. Это есть выбор греховного наслаждения. Это есть выбор чревоугодия, как насыщение только земными вот этими, значит, благами. И думать, что это и есть высшее блаженство. Затем идет все остальное, все остальные возможные греховные наслаждения. Но почему начинается чревоугодие, падение человека, и мы видим, как в раю это произошло, почему и положен пост, не только в смысле воздержания от пищи, но в том числе и от пищи. Это разумное употребление необходимых потребностей этой жизни, ибо мы не можем не употреблять. Не дышать воздухом, не пить воду, не кушать продукты, которые Господь в изобилии дарует даже грешным, падшим людям. Вот. Мы не можем от этого отказаться полностью. Но мы должны внутренне сделать, что это все по нашей немощи, по крайней нужде, а вовсе не, мы не должны этим жить, как только выбором этого. Плотского, временного, тленного, гниющего. И ради этого выбора, который вот, кстати, максимально проявляется в оргиях, в вакханалиях вот такого языческого вот, или сатанинских этих культов, когда они просто этим наслаждаются без меры, до всяких извращений доходя, теряя всякий человеческий облик даже, вот, превращаясь в скотоподобных, демоноподобных, вот таких вот существ каких-то новых, которые Бог не создавал, которые место только в аду. И вот этот образ смерти, когда в человеке оживает зверь, он приводит ко всем убийствам, грабежам, насилиям, издевательству человека над человеком, страны на страной, народ над народом, во всех кровавым конфликтам, войнам, бунтам, революциям. Все это основано на этом образе выбранной жизни и смерти. Отсюда во все беды человечества и всех людей, отсюда, от этого выбора. Люди по-разному могут участвовать в этой форме жизни и смерти. Кто-то активно погружаясь в нее, кто-то, доходя до извращений, до всех этих оргий, вакханалий, да, а кто-то, будучи добропорядочным, как бы по мнению людей, может только заниматься излишними попечениями, суетою, но этим он не оправдается. Ибо он все равно поддерживает этот строй жизни. Это как бы направление от Бога и от божественной жизни. Это извращение по отношению к божественной жизни. И чтобы восстановить жизнь настоящую, пришел на землю Господь, чтобы явить в своем лице, как должно жить на земле, явить образец, научить, открыть небесное учение, божественное учение, чтобы научить нас этой жизни и даровать ее через искупительные заслуги, через крестные страдания свои, даровать нам в изобилии, особенно в день Святой Пятидесятницы, с нисхождением Духа Святаго на Церковь. Ибо Дух Святой сошел не на человечество и не на всех людей живущих, а только на Церковь. И поэтому главнейшим учением о Церкви, о Церковь по-гречески «экклесия», является, значит, такой богословский термин «экклесиология». Что самое главное учение Церкви? Что есть Церковь? Патриарх, митрополиты, епископы, архимандриты, игумены, протоиереи, иереи, диаконы и подьяконы, чтецы, певцы, дуцы, гуцы, народ, клир вместе собранный, храмы, зодчество, иконопись? Нет. Это все может быть церкви, может служить во славу Божию, но это все вместе еще не церковь. Ибо может быть люди собраться, все это иметь, это не церковь. Одно отличает церковь истинную от всех остальных измышлений и построений человеческих или демона человеческих. Это наличие полноты спасительной благодати. Вот это и есть церковь. Где есть полнота благодати, там церковь. Где двое и трое соберутся в пещере, не имея ничего, они есть церковь. Ибо с ними Бог, с ними благодать Духа Святаго, с ними все церковные таинства. Потому что двое или трое, мы уже говорили, по внешнему церковному пониманию, это диакон, священник, или епископ, или диакон и епископ, или священник и епископ. Двое. Достаточно трое. Уже полнота церковная. Поэтому если есть законный, рукоположенный священник или епископ, и он совершает таинство и стоит в истине, и имеет благодать, и сообщает благодать церковную, то есть Дух Святый и дары Духа Святаго через свое служение, через свое слово, это и есть церковь, это и есть полнота благодати, ибо чего не достает в этой церкви по сравнению с первой церковью или со всеми другими благодатными истинными церквями, которые исторически были разбросаны во времени и пространстве этой земной жизни. Ничего нет большего, ничего нет меньшего. Та же самая благодать передается, ибо так установил Господь. То есть жизнь передается в церкви. И поэтому, входя в церковь, мы получаем жизнь. Об этом много говорится в Священном Писании Святых Отцов. Господь не зря сравнивает себя, называет лозой, нас веточками, рожьями, вот на виноградной лозе. И если питается на лозе вы, живете, и соками питаетесь, то вы, то есть жизнь опять вот этой виноградной жизни, да, вот сравнивается, а Делатель, Отец Небесный, то мы принесем плод. Если же засыхаем, то есть сами себя отделяем от жизни, не принимаем этой божественной жизни, хотя формально как бы находимся в церкви, то это нас не спасет. Потом отламывается Это сухая веточка, и в огонь вечный адский бросается. Так происходит всегда. Но не только отдельная веточка, то есть мы, находясь в благодатной, самой истинной церкви, можем погибнуть, если не будем эту жизнь пускать внутрь себя. Если не будем истинно смиряться пред Богом и стремиться к Нему, и не изберем по-настоящему эту жизнь, чтобы жить с Богом. Так, как избрал великий наш праведник, землерусский Иоанн Кронштадтский. Не зря он написал «Моя жизнь во Христе». И этим он хотел привлечь внимание, что беда то российских людей тогдашних была в том, что они ушли от этой жизни. Они, оставаясь внешне церковными, внешне православными, подменили реальное участие в божественной жизни на ту, где развивается зверь, и превратились в образа зверя. И поэтому Антихрист называется зверь. Почему? Потому что он придет в звериное царство свое и воцарствует, воссядет над вот этими зверями, зверьками меньшими его во злобе. Зверь может царствовать только над зверями. И поэтому они примут, как звери, клеймо или печать Антихриста. На лоб, как скоту ставится, или на копыта, то есть на руку. Метки будут свои ставить, клеймы свои. Именуется печать. Кому? Своим же зверем. Зверь будет ставить зверем своим. Царь зверей подлым зверем. Потому что они избрали, и последним попущением, последним испытанием, последним искушением будет именно воцарение Антихриста зверя. Так Писание отличает его от человеков. И, соответственно, над кем он воцарится. Дальше в Евангелии Господь говорит: «Аминь, аминь, говорю вам, что грядет час, и ныне есть». Это очень важное вот, разделение, указание. Если было сказано только грядет час, то есть только приближается еще в будущем, его еще нету, то это уже только о будущем идет речь. Но здесь сказано и грядет, и ныне есть, что может вызвать даже недоумение у непосвященных людей. Как же так? Еще только грядет, а уже и ныне есть. Значит, надо понимать разность, о чем идет речь. Когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. То есть, одной фразой сказано о двух разных оживлениях. Грядет час относится к телам. Придет время, и они услышат и оживут. И ныне есть о душах, о духах человеческих, которые еще мертвы по сравнению к Богу, ибо они родились в зверином царстве, со звериными свойствами падшего человека. Падший человек есть зверь. Вот. Падший человек есть демон. Поэтому и демоны принимают звериные эти, такие виды. И они услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Оживут в этой жизни, потому что входит в Его Церковь, принимает Его животворящего Духа, слушает Его животворящее Слово, ибо оно животворное, животворящее, принимает Его животворящее таинство. Почему? Вот теперь, когда вы будете внимать словам Божьих Евангелия, или пророков, или апостолов, или слушать молитвы святых отцов, и во время богослужений, или в домашних молитвах, когда вы будете слышать слово «жизнь», «животворящий», «жизнеподательный», то вы будете особым вниманием теперь проникаться и понимать, о чем идет речь, через это внимание как бы углублять в себе это и настроение, и состояние, потому что это самое важное. Поэтому, читая молитву Царю Небесному, тесте души истины, вы будете как бы концентрировать свое внимание особое и жизни подать, либо я мертвый, я нуждаюсь в жизни этой, я хочу этой жизни, но обязательно отказаться от той. Отказаться внутренне, один раз решительно, а в жизни постоянно отказываться каждодневно от стремлений к той жизни. Это очень сложный, долгий и мучительный процесс. Это, то есть он именуется покаянным жительством, он именуется, значит, борьбой со страстями, похотями. Вот борьба должна быть, но так не уступит тот мир. И смерть нас так просто не отпустит. Поэтому если мы будем слышать глас Сына Божия, пойдем на Его голос, на призыв, тогда мы оживем. И тогда мы будем истинно в церкви. И тогда нам ничто не повредит, и ничто не может нас погубить или умертвить. Никто и ничто. Тогда мы не будем бояться человеков, остальных там, заблудших, падших, потому что Господь нас учит своими живыми словами, живоносными, светоносными. Не убойтесь человека, а убойтесь того, кто может душу и тело погубить, где не огнет. То есть Бога живого. Поэтому часто мы слышим, что Бог еще минуется живым. Это не потому, что Он не живой, а потому, что мы настолько мертвы, что по своему состоянию можем подумать подобное нечто о Боге, впасть в великую страшную хулу и клевету. Поэтому, нисходя нашей немощи, Писание напоминает Бога живаго, что Бог живой-то. Это не отвлеченное понятие. И не что-то аморфное и непонятное. Это живая личность. Собственно, она и есть единственная живая личность. Мы уже берем от Него свою жизнь. И мы от Него зависим. Мы не можем жить без Бога. Не можем. Ну, никак. И гордость-то человеков, как была гордость первого зараженного гордостью падшего Дениса и всех с ним отпавших ангел старшим бесами, она в этом-то и заключается, что разумные, сотворенные существа как бы не хотят и простить Богу то, что они не боги по природе, а то, что они сотворены и должны зависеть от Бога, жизнеподателю, через соединение в любви, в блаженстве, жить этой блаженной жизнью. И они отказались от блаженной жизни, а все ради того только, чтобы утвердиться на том, чего нет и быть не может. Не может этого быть, чтобы сотворенная тварь превзошла своего Творца. Или стала вместо Него. Это безумие. Полное безумие. И вот в это они верят. И на этом утверждается вся гордыня. А потом уже все остальные проявления ее. В этом основная суть, гордость. Не принять то, что на самом деле Богом установлено. Он творец, а мы тварь. Все. И по благодати, если мы это примем, мы будем жить блаженной жизнью и будем богами по благодати, ибо Бог ему не жалко. Он нас подтянет до своего уровня, подымет, вознесет и все нам дарует. Именно из любви, из своего совершенства. А ему ничего не жалко. А человек или демон, который думает, что нет, я откажусь от такого Бога, не хочу к нему, вот я сам по себе буду, на самом деле он лишается этой жизни, она пресекается, отрезается от него. И он не имеет этого источника жизни. И поэтому то, что он мнит о себе, думает, что он что-то может, это полное безумие, это прелесть, это полная нелепость. Потому что уже отпадает от Бога все. Но Бог настолько милостив, что даже этим возмутившимся тварям Он не лишает их какого-то бытия. Они не имеют жизни с Богом. Но они продолжают свое бытие, ибо Он не может изменить сам себе. Если Он создал их вечными, то они вечные будут. Ну а где же им быть? С Богом жить не могут. А Церковь Христова, Церковь Божия, Церковь Пресвятой Троицы, она распространится на всю Вселенную, ибо она останется одна единственная форма жизни с Богом, истинная. То где тогда этим быть, кто вне Церкви? Зафиксировались вне Церкви. Потому что временно пребывать вне Церкви на земле возможно. И Бог их терпит, этих людей, для того, чтобы они пришли и выбрали эту форму жизни, Церковь. И приобщились к этой тайне жизни. Вкусите и видите, как благ Господь. Вот способ приобщения к этой жизни. Жизнь можно вкусить, иметь. Ее нельзя понять. Нельзя понять, почему лягушка прыгает, квакает. Разрезая лягушку, мы уничтожаем жизнь. То есть жизнь уходит, мы не видим, она неуловима. Поэтому препарировать и исследовать, что такое жизнь, своим, значит, тем более поврежденным, помраченным, падшим разумом невозможно. Поэтому основным таким средством подхода к жизни избрана вера. Это сердечное чувство, которым мы можем входить в жизнь. Мы не можем войти рассуждением, анализом, построением мыслеобразов, мечтаниями и всем другим, что падшие люди происходят. Это в жизнь не войдет. Это все будут мертвые схемы. Мы входим в жизнь реальным вкушением через веру. Через веру. Только через веру. Затем подключается надежда и дорастаем до любви, которая и в полноте соединяется с этой жизнью. Только любовь Божья, Божественная, она в полноте сообщает нам эту жизнь. Поэтому Бог именуется еще и любовью. Бог есть любовь. Вот, потому что именно через любовь Он дарует нам благодать Духа Святаго. Дар Духа Святаго. Жизнь. Щедро. Я пришел, сказал Господь в Писании, дать вам жизнь и жизнь с избытком. Вот основная цель пришествия Спасителя в мир. Он об этом сам сказал. Он есть жизнь, но если он говорит, да, Господи, ты то жизнь, а мне то, что я вот умираю, мучаюсь. Потому что нет связи между Господом, жизнью и нами. Но он сказал, нет, не обманывайтесь. Я пришел дать вам жизнь в изобилии. Одно только условие. Примите то, что я принес. Те заповеди, животворящие, животворные, учения, слова мои, примите это, ибо это не просто человеческое какое-то учение, это реально приводит вас к жизни. Примите верою, последуйте, вкусите и оживите, и увидите, что благ Господь, и что великое блаженство быть с Ним, что уже великое блаженство признать себя грешником, падшим, погибающим. От Бога, от падшим, в страшном состоянии мы находимся, в мучении. И признать это повреждение свое, уже блаженство, потому что от этого можно оттолкнуться и достигнуть исцеления, воскрешения, оживления и по-настоящему зажить жизнью во Христе. Это самое важное. И далее Господь продолжает. Так как Отец, то есть Небесный, речит о Боге Отце, да, имеет жизнь в себе, только Бог имеет в себе жизнь, так же Он дает и Сыну жизнь иметь в себе. То есть, что Сын Божий, вторая ипостась, имеет жизнь от одного божества. Ибо оно одно божество. Хотя ипостаси разные. Но и как Отец имеет жизнь, то Он дает Сына. Ибо мы знаем, что Отец непрерывно рождает Сына и непрерывно испускает Духа Святаго. То есть это единственное, что мы знаем о Святой Троице. При все три лица равночестных, Вот, но отличаются они только вот так, как учит Святая Церковь, как открыто твоим Господом. Но в этом утверждении сокрыт духовный закон, который касается не только лиц Пресвятой Троицы, Бога нашего, да, а который работает и для нас. Каким образом? Если мы принимаем за своего Отца Господа Иисуса Христа и становимся Его детьми, сыновьями, то мы получаем от Него жизнь. Потому что Он тогда нам, как Отец наш, дает жизнь иметь в себе. Так этот закон работает в применении к связи между нашим Господом, Богом, Спасителем, Иисусом Христом и нами. Потому что для нас Он как бы Отец. Он нас рождает. Поэтому мы именуемся христианами. А не отчианами там или еще как-то. Потому что не пришел бы Господь, который нас родил до вечной жизни, искупил. Все. Не было бы никаких нам шансов соединиться с Богом Отцом, с Духом Святым. А вот дальше уже идет речь прямо. Яко грядет час, вот же все сущие во гробах. Вот здесь речь идет уже не сказано, и ныне есть. Это только в будущем. Когда все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божий. Еще только услышат. И услышавшие оживут. И выйдут, сотворившие благая, воскресение жизни. Опять-таки названо. Все, кто сотворил благая, а что такое благая? Это уверовали, это жили по заповедям Божьим, это исполняли, вошли в церковь, питались таинствами церкви и создали из себя вот этот живой сосуд Духа Святаго. Восстановили образ Божий и подобие. И они и в той жизни, что мы именуем вечной, уже при воскресении тел войдут в жизнь. И поэтому то воскресение называется воскресением живота, то есть воскресением жизни. Ибо будет еще воскресение и не для жизни, а для вечной смерти, то есть вечного пребывания в узилищах ада. И они воскреснут. И эти тела грешника будут воскрешены. И они будут смрадные, мрачные, дебелые, такие, соответственно, своему духовному вот этому падению. И разнообразные, конечно. Каждый по-своему будет смердеть, каждый по-своему будет тяжелый, мрачный, дебелый, плотный, вот, мокротный. И это будет с телами опущенные. Поэтому не всякое воскресение есть благо. Мы должны выбрать вот это воскресение в жизнь. Поэтому, но кому это? Только кто сотворцем, то есть уже деятельно избрали это благо. Не добро человеческое, не добропорядочность, которая может прикрываться звериный образ, а истинное благо, которое есть Бог. И все, что от Него, есть благо. Ибо сам Господь сказал, никто не благ, только Бог. Поэтому истинное благо только избрать Его, Его жизнь. А сотворшее злая в воскрешение суда. Здесь воскрешение названо судом, потому что они будут судиться, вот, и осудятся. Так Господь повествует нам в Священном Евангелии о жизни и смерти. И так мы должны понимать, что есть величайший, ни с чем не сравнимый дар для нас этой жизни, которая именуется Церковью или благодатью Духа Святаго. Полнота спасительной благодати – это то, что нам, падшим, грешным человекам, которые не согласились с своим падением, которые ищут примириться с Богом, соединиться с Ним – общаться с ним и войти в его жизнь и жить ею, это все достигается в церкви. Это все даруется в церкви. И в этом смысле церковь и сама есть новой жизнью. И пусть же молитвами Пречистой Матери, которая родила для нас эту жизнь, жизнь вечную и божественную в лице Господа нашего Иисуса Христа, молитвами всех святых угодников Божьих, которые вошли в эту жизнь, которые проявили в себе в совершенстве и в полноте возможной для человека эту жизнь уже на земле, и еще в большем обилии, по Божьей милости, получили это в Божьем Царстве, Царстве Небесном, и в совершенной окончательной полноте получат по воскресении тел святых своих, их молитвами. Пусть и мы, слабые, немощные, грешные, но желающие или произволяющие спастись в наше страшное предантихристовое время, которое еще слов не найдешь, как отразить этот ужас, который происходит, на нас давит. Но у нас нет другого выбора, и мы должны выбрать эту жизнь. Жизнь вечную, жизнь божественную, жизнь с Богом в Боге, жизнь в церкви, церковью. Тогда, при правильном понимании церкви, при правильном понимании жизни, мы не будем отделять жизнь от церкви жизни, и не будем томиться и мучиться, вот надо идти в храм, молиться там или что-то делать. Нет, у нас нет выбора. Хочешь жить – живи, принимая все условия Божьи, не свои выдумывай, не человеков слушай. Ибо непогрешимость дана церкви. Она у Бога, и Бог даровал своей церкви, своему телу. Нет непогрешимости епископа. Нет непогрешимости епископата. Нет непогрешимости патриарха, синода какого-нибудь, собора. Нет такой непогрешимости. Только Вселенский собор святых непогрешим, потому что Дух Святый определяет так. А отдельные епископы, отдельных поместных церквей, они погрешимы, и мы видим это в истории церкви, отпадали целые сообщества, целые народы, целые страны, и епископаты, и поместные церкви. Отпадали, особенно во время отступления. Как же может прийти Антихрист и воцариться над царством своим зверя, когда еще в целостности стоит хотя бы какая-то одна поместная церковь? Я же не говорю несколько. Никак. Этого не может быть. Он не может. Поэтому промыслом Божьим предусмотрено иначе. А апостольский корабль попущено быть разбиту, спасаются на обломках, на досках или вплавь. Единицы произволяющих. До того времени, пока месть не будет противовес уже пришедшему Антихристу зверю, значит, не начнется милостью Божией проповедь всемирного Евангелия, вторая всемирная евангельская проповедь, которая будет под особым таким девизом: покайтесь, ибо судья уже грядет. Господь Иисус Христос уже идет судить. Не принимайте печати Антихриста, не верьте ему, и Бог вас помилует. То есть вот в таком направлении будет эта проповедь. Хотя все остальное, духовное содержание будет точно такое, как было в первой проповеди. Только особенность будет, что уже вот, реально уже грядет. И тогда будут люди обращаться, и опять церковь, Единая Святая Соборная Апостольская, которая будет управляться Иоанном Богословом, она уже возрастет и внешне, количественно, в лице обращенных людей, количеством обращенных людей. Вот, они войдут в церковь, войдут в эту жизнь. Будут все великими страдальцами, как это показано в Откровении, оно было слово, великомучениками, нововеликомучениками. То есть эта жизнь будет собрана в житнице Божией. Там расцветет окончательно. Это будет тогда. Сейчас этого не дано. Поэтому надо верить Духу Святому и ученическим отцам. Не ищите благоустройства в общем церковном составе. Его нет и не дано нашему времени. Это писалось еще о благодатной, дореволюционной греко-российской церкви. Не говоря уже о других поместных церквях, которые все держались благодаря этой церкви. Все, рухнула Россия, рухнула церковь, это предсказано, и отступление массово пошло по всей вселенной. Массово. Поэтому не надо обольщаться и думать, что где-то собрал собор епископов, и это уже церковь. Нет. Увы, это плача достойно, мы этому нисколько не радуемся, мы скорбим. Но надо, скорбя, признавать правду. Ибо ищите, прежде всего, Царство Божие и правды Его. Царство Божие, как мы туда стремимся, да, это тоже это та же церковь, это та же жизнь. Но ее надо искать. В готовом виде можно не удержать. Даже войдя в церковь греко-российскую, люди крестились, вошли, потом раз, и ее лишились. Она была уничтожена. Но надо найти, а где же истинная церковь, и сохраниться в ней, в той, в жизни. Сохранить себя в той жизни церковной. Это важно. А не цепляться за конкретные меняющиеся исторические обстоятельства, формы, которые все могут быть оставлены благодатью Духа Святого. И мы это наблюдаем. Поэтому ища Царство Небесное, мы не отпадем от церкви. И правды Его, не человеческой, и не собора человеков, а правды Царства Божьего, то есть правды церкви, правды Божией. Это одна правда. У Бога и церкви одна правда. Там нет разделений, расхождений, разномнений. Ибо невеста Христова поминуется Христу во всем. И через Него Богу всему. Поэтому, и если мы будем эту правду искать, то она в этом состоит. Нету единства в церковном составе, нету какого-то преуспеяния церковного, расцвета, как хотят нас уверить некоторые, нормальной жизни церковной. Нету, не дано. А что дано? Будь рад предоставленной возможности спасаться, то есть, входя в церковь, раскрывать себе эту жизнь. Стяжать эту жизнь, стяжать благодать Духа Святого. Единицам произволяющим, единицам, речь идет о единицах. Настолько сократился этот узкий, тесный путь, что по нем идут единицы произволяющих. И поэтому правда горькая, страшная, но она в том, что спасаться будет вокруг одного священника, не знаю, не найдется ли епископ. Но священника еще можно найти. 10, максимум 15 там, человек. Дело не в цифрах сейчас. Это примерно. Дай Бог, что где-то было и 20. А где-то может быть и 7, и 5. Важно суть, что мало. Вот примерно такая группа. И может быть не случайно Господь обозначил это еще в своей жизни, избрал 12 апостолов. И то среди них затесался Иуда Искариотский. Один Господь и 12 апостолов. Вот та пропорция. 12 как раз между 10 и 15. Поэтому это не значит, что точно должно быть, вот собирать, будем подгонять сейчас, чтобы у нас было только батюшка и еще 12 человек. Нет. Не об этом идет речь. Но так уже предусмотрено Богом, что примерно будет вот колебаться возле этой цифры. Ибо в начале так было, так в конце. Уже если еще 70 будет, как вот он сказал, то это уже хорошо. Это уже прошедший этап, когда было в районе 100 человек вокруг одного священника или епископа. И это был уже второй этап, поэтому он как бы предварял. А сейчас уже остается вот. И потом еще один и три. Это совсем последнее. Когда из 12 Господь избирает только троих. Опять, только троих, да? И они уже идут в Гефсиманию, они идут на гору преображения. То есть они участвуют в самых таких, скажем, событиях. Поэтому и святые отцы, Ефрем Сирин, в частности, говорили, что во время Антихриста будут скрываться в местах пустынных, в расщельных скал двое, много трое. Это учение Духа Святого. Это не человеческое измышление, это откровение Божие. Двое, много трое. То есть тогда, когда уже не будет возможности пребывать даже этим общинам. Только останется одна церковь, она была слово, и останется она в небольшом количестве, в особом месте, куда Господь уготовил, и где будет единственная литургия на всей земле идти, а везде будет мерзость запустения, реченное пророком Даниилом. Это надо понимать, знать и прилагать в своей жизни. И не удивляться, что нас так мало. А благодарить Бога, что Бог удосужил меня попасть в число единиц призволяющих. И чтобы я до конца пошел, чтобы эту жизнь в себе стяжать, развить, закрепить, сохранить и вечно стяжать ее. Вечно. Чтобы она из временного, это как бы борьбы за эту жизнь, за какие-то ее проявления, перешла во всей полноте вечности. Чего да сподобит нас Господь своей благодатью и неизреченной милостью. Аминь.